Друзья, так вот братья предложили, чтобы порассуждать на тему библейские принципы устроения семьи. Я в основу хотел бы прочитать текст, который записан в послании апостола Павла евреям. И мы в 3 главе читаем 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо». Вот этот текст. Вот собрались здесь все семейные. Я думаю, что мы, в принципе-то, и неплохо знаем Священное Писание, в основном выросшие вот в христианских семьях. И мы знаем немало мест, которые нам говорят о том, что как должна строиться семья. Есть муж, это глава семейства, жена. Но вот есть тоже, знаете, интересные места. Мы читаем притчи, например, 14 глава, где нам говорится, жена, мудрая жена устроит дом. И вот, знаете, как бы стоит вопрос, кто устрояет наш дом? Да? Кто строит? В каждой семье, может быть, где-то оно немножко по-разному складывается. Но нам Писание говорит, всякий дом, любой дом, он устрояется кем-либо. Знаете, друзья, я почему вот как бы немножко на эту тему хотел, чтобы мы подумали как бы вот корень на вот этого вот, этой мысли устроения. Реальность, знаете, такова, что, понятно, вот мы живем в такое время, даже вот как-то так интересно, вот прибыл здесь у вас в гостях, вот мы целую неделю здесь находимся, и столько много бесед, столько много встреч, столько много горе, столько много плачут, приходят пары, изливают сердце, столько переживаний, столько много постарших приходят, которые за своих детей плачут, тоже переживают. Мне не так давно пришлось быть в одной церкви тоже, и, знаете, тоже так интересно, что там в этой церкви как раз один из молодых, из семьи верующих ребят погиб от передозировки. И член церкви был. А вот такое произошло. Знаете, тоже очень интересно, совсем недавно тоже была такая вот беседа как-то, да, тоже в церкви братья как-то вот немножко собрались и говорят, у нас столько сестер, которым пора выходить замуж, а как-то вот не происходит. И это же тоже переживание. Это же тоже все в семьях происходит. Это же все касается каждого из нас. Знаете, кто поменьше, помоложе, да, свои переживания, кто постарше, вырастают дети, мы смотрим, мы хотим, чтобы они устраивались, чтобы выходили замуж, женились. И мы замечаем, что что-то иногда как-то не происходит. Мы молимся тоже перед Господом. Знаете, интересно, я не так давно как-то читал Псалом 77, и как-то так мне вот легло, вот как вот, знаете, отразилось вот в моем сердце здесь в 77-м псалме, как бы изливается к Господу вот тоже сердце, да, вот псалмопевец, и как бы тоже слова ответные от Господа здесь. И вот посмотрите, мы читаем так, что Господь говорит об израильском народе, вот 63 стих, он говорит такие слова. «Юноши его, ну то есть Израиля, поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен». Это тоже было что-то, что было, ну, горем для народа, когда юноши гибнут, девицам не поют брачных песен. Это было переживание большое. И я понимаю, что, конечно, можно смотреть в целом как на народ, как на церковь, еще что-то, да. Но ведь это же все происходит в семье. Это же касается семьи. Где-то, ну вот, знаете, мы так вот говорим, вот, знаете, в целом что-то. Но вот я скажу так, вот я вот говорил, вот, да, вот приехал в церковь, вот семья подходит брату, вот это с сыном случилось, сам диакон. Сын, член церкви, умер от передозировки. Знаете, такое. Но это ж, вы знаете, он говорит, что, говорит, для меня, говорит, самое страшное, это то, что, говорит, у меня нет надежды. Это все. говорит, я знаю, куда он пошел. Мне могут как-то некоторые подходят, умудряются как-то, говорит, там сказать, а может быть, там или еще что-то. Но я же знаю Слово Божие, говорит. Я знаю, да, говорит, у меня по поводу его надежды нет. Такое вот сильное разочарование. Поэтому, когда мы говорим обо всех вот вещах, что происходит и сегодня, и сами мы сталкиваемся, да, опять-таки, раньше, если посмотреть, я вот вспоминаю, хотя не считаю себя таким уже там старым или еще что-то, но я помню, я рос в церкви, в больших церквах, и вот помню, мы были во Фрунзе, там, если я не ошибаюсь, около 2000 была церковь большая, потом мы одно время жили в Джамбуле, там, но тоже, я не знаю, 700, 800, где-то 900, даже тоже около 1000 было. Да. Но вот я понимаю, что я только принял крещение, там 16 лет, я всех деталей понимаю, не знаю. Но вот в моем сознании, но не было разводов. Вот я не помню такого, чтобы вот я знал, что вот кто-то развелся там или еще там что-то. Может быть, братья там где-то как-то, где-то что-то там и случалось. Но это такая редкость была. Такая редкость была, да. С другой стороны, наша ситуация, как-то братья пригласили из Калифорнии, говорит, надо вот провести беседу, провести семейную конференцию. Могли бы вы вот приехать, там как-то мы разговариваем, там все, они говорят, ну вот у нас, говорит, одна большая церковь, там рассказывает, там что, да, говорит, за последних там несколько лет, я уж не буду точно говорить, там 5-7 или сколько лет, 70 разводов в одной церкви. Я, знаете, так немножко удивился. Я говорю, а сколько же членов у вас? Они говорят, 1400. Я так себе представил. Ну, 70 разводов, это же пара же, да, 140. 10% церкви. Ну, а потом каждый же продолжает же что-то делать, да, это же не конец еще. Каждый же в себе там что-то ищет, да, а потом вокруг там еще родственники и все. Я что-то как себе представил, какой ужас. Это, представляете, это в наших, я имею в виду, славянских церквах такое происходит. И действительно, когда мы говорим вот о семье, я думаю, каждый из нас дает отчет того, что практически то, что мы имеем как церковь, она-то начало имеет или состоит из элементов, да, семьи. И какие семьи, вот так и церковь. Вот так все оно и складывается, да? Насколько это действительно серьезно? И вот подумайте, даже такой интересный момент, если вот как бы смотреть немножко дальше на это. Когда Господь только сотворил, вот, да, стал творить землю, все, что вот мы знаем, видимый мир, то такая, будем говорить, самая первая, да, какую-то структуру общества, которое сотворил Господь, это семья. Помните, да, сотворил вначале мужчину, потом Ева, да, все, и вот Господь с ними общается, им дает определенные наставления и все. То есть это первичное. Это действительно самое, если так можно выразиться, главная структурная единица общества. Когда еще не было никаких там ни стран, ни школ, ни церквей, ничего, да, и знаете, Господь создал, и вот Он, знаете, так заботливо дает им наставления, проводит вот то, что, как мы называем, вот это бракосочетание, говорит им, как оно должно быть, чтобы было благословенно все, да. Насколько вот, знаете, так вот по-отцовски. И знаете, я бы хотел, чтобы мы просто немножко вернулись, может быть, к этому и подумали именно об этом, да, вот есть вот это... Вот эти библейские принципы, есть вот эта основа. Ведь Господь, когда что-то задумывает, Он же задумывает так, чтобы оно было весьма хорошо, чтобы приносило благословение. И каждый из нас, я думаю, вот, ну, понимает. Ну, разные, конечно, есть семьи, по-разному где-то складывается все. Но тогда, когда в семье мир, тогда, когда в семье присутствие Божие, тогда, когда там читается Слово Божие, молитва, совершается служение, да, ну вот, вы знаете, вот мы иногда с семьей вот так где-то находимся, или даже дома, или еще что-то, И вот, знаете, когда вот почитаем, помолимся, и вот детки, знаете, подойдут, прижмутся так, говорят, пап, как у нас хорошо, как вот нам хорошо, вот какая у нас семья. А мы с женой всегда говорим, это не мы. Вот нам так хорошо лишь только по одной причине, потому что вот сейчас среди нас, вот смотрите, мы почитали, мы помолились, да, у нас такое вот смягчение сердец. Вы же понимаете, что это не папа или мама сделали, да? А вот смотрите, Господь, да, вот дорожите этим. Да, вот это вот Бог делает, и нам так хорошо, и наши сердца так умиляются, и нам хочется так обнять друг друга, так друг другу добро сделать или еще что-то. Да? Мы же все прекрасно понимаем, что именно в этом суть. В этом суть. Не в том, знаете, как сегодня принято говорить, да, характер. Характером не сошлись, не научен был или еще там что-то, да. Ну, где-то что-то, но реальность не это. Поэтому, друзья, я хотел бы сегодня, вот мы чтобы посмотрели и как бы обратили внимание на то, как достичь этого, как вот это сделать, чтобы действительно в наших семьях было вот то благословение, которое Господь задумал от начала, которое бы распространялось и на детей наших, то, которое бы, знаете, принесло благословение грядущим или будущим после нас, чтобы мы могли радоваться, видя все это. Вот я, знаете, хотел обратить внимание вот такой вот вопрос, когда мы говорим об устроении семьи. Кто устрояет дом? Господь говорит через апостола Павла, да, говорит, любой, всякий дом устрояется кем-либо. И мы можем, знаете, говорить много, приводить каких-то примеров, где где-то муж из Библии, где-то вот, где-то жена, как поступали мудро. Мы, может быть, немножко посмотрим на это. Но я хотел, знаете, обратить наше внимание, прочитать вторую книгу Царств, 7 глава. Здесь описывается событие, когда Давид уже построил свой дом, уже он успокоился от, знаете, от вот определенных воинских таких вот мероприятий, все, и написано с 1 стиха. «Когда царь, то есть Давид, жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою. Но в ту же ночь было Господа к Нафану, пойди скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я, хотя слово, кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, был с тобой везде, куда не ходил ты, истребил перед тобой твоих врагов твоих пред лицом твоим, сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля. Укореню его, будет он спокойно жить на месте своем, не будет тревожиться больше, люди нечестивы не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судьи над народом Израилевым, и я успокою тебя от всех врагов твоих». И посмотрите дальше, мы читаем. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Вот мы читаем места, и нам говорится, мудрая жена устроит дом. Нам Писание говорит, муж – глава семейства. Нам Писание говорит, что всякий дом устрояется кем-либо. И мы, знаете, иногда вот так смотрим и где-то даем наставления, а где-то выясняем, а кем же устрояется этот дом, да? Но посмотрите, что произошло чудно в жизни Давида. Мы видим, как пришел пророк и от имени Господа говорит ему, «Давид, а твой дом?» Я устрою. Не жена тебе устроит, не ты. Он говорит, я устрою дом твой. И мы знаем, так было. Конечно, были у него свои переживания, знаем, что и падения были, и так далее. Но, посмотрите, Бог устроил, и если мы читаем дальше, он конкретно ему говорит, да, сын будет царем, потом внук, потом дальше, дальше. И, в принципе, он ему указывает, говорит, от тебя произойдет Христос, который, говорит, упасет народ мой Израиля навеки и навсегда. Так сталось, так произошло. Вы знаете, друзья, вот сегодня мы сидим, да, вот я просто хотел бы, чтобы каждый из вас где-то подумал о такой мысли. Насколько нам бы, ну, или по-другому, хотелось ли нам, чтобы вот нам как-то проговорил Господь, и Он сказал: «Я устрою дом твой». Вот просто подумайте, да, насколько это ценно, какой вес в этих словах. Вот так бы взял, Господь проговорил, да, говорит: «Я устрою твой дом». Друзья, вот это то, что мы должны желать. Вот это то, что мы должны молиться, чего искать. И вы знаете, я бы хотел обратить внимание на то, что случайно ли это произошло. Вы знаете, апостол Павел Римлянам говорит: нет лицеприятия у Господа. Нету. Да? Но не просто же так вот Господь вот просто так посмотрел, да, и говорит: хорошо, Давид, вот твой дом я устрою, а остальные пускай сами устрояют. Но не так же. Не так, да? Есть что-то в этом. Знаете, очень удивительно такое тоже место. Помните, мы читаем в первой книге Паралипоменон. Нам описано тоже событие об одном человеке, который был по имени Иовис. И вот тоже, знаете, очень удивительно, мы читаем в 4 главе 9 стиха. «Иовис был знаменитее всех братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: я родила его с болезнью. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы ты благословил меня твоим благословением». Вы знаете, так читаешь это место, да, ну внутри аж все как-то поднимается, да, думаешь, ну все же хотят Божьего благословения. Ну кто же в израильском народе, зная о Боге, не искал Божьего благословения? Ну, может быть, кто-то совершенно отпавший, знаете, кланявшийся идолам или еще там что-то. Ну, в принципе, народ Божий, да, ну, все же искали. Но вот был какой-то человек, который, знаете, вот так воскликнул, да, он говорит: о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была бы со мною, охраняй меня от зла, чтобы я не горевал. И знаете, мы читаем: и Бог не спослал его, ему, чего он просил. Вот просто так. Знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня как раз-таки в первую очередь, вот говоря обо всем этом, да, я не знаю, как это даже может правильно высловить, да, но вот мне так хочется, чтобы у нас у каждого загорелось вот это желание сегодня. Боже, ты устрой мой дом. Благослови своим благословением. Понятно, все это говорят, на бракосостояниях мы слышим. Но мы же понимаем, что вот эти два примера говорят о чем-то особенном. Они говорят о том, что это не совсем то, что все люди говорили, а что-то произошло в этих людях где-то там глубоко внутри. Настолько, что оно произвело действие перед престолом Божиим. И вот я бы хотел просто немножко порассуждать, а что могло произвести вот такое действие со стороны Бога. Во-первых, чтобы мы, конечно, имели внутри вот это сильно-сильное такое желание. А второе, как, чтобы вот это было? Как, чтобы был устроен дом? Господь нелицеприятен. Знаете, говоря об устроении дома, невольно приходит на память слова Христа. Нагорная проповедь, 5 глава Матфея начинается. Господь находится со своими учениками на горе. И так и написано, да, увидев народ, он взошел на гору. То есть он ушел от народа. И когда сел, приступили к нему ученики его. Это были только ученики, это не была масса народа. И мы видим, что он их учит и так дальше. И вот заканчивая эту Нагорную проповедь, уже в самом конце, в 7 главе, он приводит им такую притчу. Он говорит: было два строителя. Один построил дом, и второй построил дом. Один построил его, ну, все как положено, да, и стены, и крыша, и все, и другой так построил. И В одной ситуации случилось так, что подули ветры, налегли воды. Он говорит, и во второй ситуации тоже произошло. Подули ветры, налегли воды. Один дом упал, и падение его было великое. Великая разруха дома. Другой дом не упал. Вы знаете, мы иногда имеем такое где-то внутреннее, хотя мы, может, открыто не говорим, по крайней мере, сам я такой, да, где-то внутреннее такое есть, такое понимание, да, что, если я буду все правильно, в своей жизни и ближе к Господу, то ветры не подуют, воды не налегут. Они подуют и налегут. Все равно это будет. Без разницы, или мы близко к Господу, или мы далеки от Господа. Это будет. Это все равно произойдет. Без разницы, кто вы. Вы знаете, очень интересно, когда мы приходим к книгу Псалмов, то, знаете, есть такое как-то я обратил внимание на меня, так оно легло, знаете, сами мы находимся в переживаниях, и я как-то очень наслаждаюсь псалмами и успокаиваюсь в этом. И я помню, читаю 31-й псалом, и здесь в 10 стихе написано: «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». И вы знаете, я как-то утром так читал, и такая мысль, знаете, так думаю: «Господи, нечестивому понятно». А уповающего на Него окружает милость. И знаете, как-то так молюсь, рассуждаю все это, читаю дальше. И здесь, на этой же странице, читаю 33-й псалом и 20-й стих. «Много скорбей у праведного». На этой же странице. Думаю, Боже мой, это как? У нечестивого-то понятно-то как-то, да? А тут написано на одной странице, да? «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Суть в чем, друзья. Трудности будут. Но один дом упадет, а другой устоит. Это и вся разница. И в чем же суть? И мы с вами читаем в этой 27 главе, Господь дает такое, знаете, объяснение, и Он говорит: слушающий и исполняющий – это тот, у которого дом устоит. А кто слушает, но не исполняет – это, говорит, дом, который разрушится. Мы все с вами много слышим. Все здесь верующие, члены церкви. Мы знаем Писание. Разница заключается лишь только в одном. Кто исполняет, а кто нет. Это разница. Все слышат и знают. Знаете, Иоанн в первом своем послании, во второй главе, он говорит удивительные слова. Он говорит: нету нужды вас учить. По сути дела, если так разобраться, вы здесь собрались, конечно, очень хорошо, что вы здесь. В принципе, о том, что мы сейчас будем рассуждать и говорить, и я, и Сергей Петрович, в принципе, вы все это знаете. Сказать, чтобы что-то новое вам сегодня будет сказано, такого не будет. Да? Это хорошо, что мы здесь, потому что мы должны действительно... Знаете, возогревать, мы должны напоминать, мы должны утверждать друг друга, да? Это все должно быть, и это то, что мы делаем. Но не в том суть, что мы не знаем. Писание говорит, разница не в том, Говорит, есть, помазание, которое учит вас всему. Нету нужды учить вас чему. Но есть, именно то, что кто-то будет соблюдать, а кто-то не будет соблюдать. Я хотел, друзья, обратить внимание, когда мы говорим о двух этих домах, которые один разрушается, а другой стоит. Я хотел, тоже для нас, чтобы сделать это поярче, привести таких два примера. Первый, чисто библейский пример, мы находим это в книге «Бытие» в 6 главе за Ноя. Нам дается описание. Вот. И посмотрите, я не буду за неимением так времени всю прочитывать эту историю, но я хотел бы ваше внимание обратить вот на что. Условие или окружающая обстановка, в которой жил Ной, хуже, чем у нас. Хуже. Вот мы иногда говорим, что вот мы живем в такой среде, мы попали вот здесь, такая обстановка, вот, знаете, доступность к интернету, наши дети поражены этим, молодые семьи тоже, да, развращенность такая, еще что-то, да, мы говорим, что вот даже мы, которые жили, вот мы не подвергались такому вот сильному искушению, в школах что происходит, еще что-то, да, и мы где-то на это списываем что-то, вот то, что происходит в наших семьях или еще что-то, мы сталкиваемся и мы говорим, ну да, мы что-то... Но я хотел бы вам, друзья, предложить вот такую мысль, что Ной находился в гораздо худшей ситуации. Я вот, чтобы нам просто немножко понять, расскажу. Мы буквально не так давно здесь вот, ну там на том берегу, в Кентаки, по-моему, штате, там построили ковчег. Там есть вот там эти менониты, по-моему. Построили вот по размерам Библии, из дерева, все, настоящий ковчег. Ну и нам как-то тоже говорили об этом, и брат мой, я с ним разговаривал, мой брат говорит, слушай, говорит, мы, говорит, это, ты там будешь ехать, там мы ехали в библейский колледж, заедь, говорит, мы, говорит, вам поможем все посмотреть. И вот мы всей семьей заехали, посмотрели этот ковчег, мы были там. Ну, первое, знаете, я скажу, это, конечно, огромное. Я никогда себе не представлял, что вот то, что нам описываются размеры, это вот что-то может быть такое огромное. Это просто-просто огромное деревянное такое строение. Этажи – это совсем не то, что вы думаете этажи. Этажи, наверное, ну, чуть поменьше, как до вашего конька, ну, где-то туда поближе. Вот такие этажи огромные, все это, да? И вот знаете, когда мы там ходили, и там очень такая интересная, как бы сделана, ну вот, не просто как вот музей, да, а показано то, что вот говорят эволюционисты, да, вот по комнатам идешь, и везде вот эти вот и плакаты, там, тексты, все это, да, и то, что говорит Библия. Но один из таких элементов показано, смотрите, от сотворения мира до потопа прошло 1700 лет, по-моему, 1678 лет от сотворения до потопа. Ну, там точно есть количество, можно высчитать, поэтому, да. Вот. И они говорят, учитывая, что люди жили там по вот столько-то и все, если прирост населения был 1.5% в год, ну, что это такое 1.5%, да, столько людей. Если прирост там 2%, 2.5%, 3,5%. Самое большее они написали прирост 3,5%. При приросте 3,5% в год на время потопа на Земле было 5 миллиардов людей. А вы знаете, когда читаем «Бытие», да, то нам кажется, что ну там жило там где-то поселочек какой-то, там люди там где-то жили, там, вот там Каин где-то живет, вот тут Сив где-то живет. Друзья, за 2000 лет при такой продолжительности жизни на Земле было масса людей. И вот представьте теперь, из этих миллиардов людей мы с вами читаем очень удивительное. Посмотрите, Бытие, 6 глава. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем, ходил пред Богом. Один человек. Из всей массы. Мы говорим иногда, мы живем в такой среде, в таких обстоятельствах, что происходит. Мы иногда говорим, что, ох, и в церкви тоже, да, там молодежь, и среди молодежи что-то происходит. И вдруг и среди молодежи мы находим, что и там кто-то чем-то занимается, и как говорится, знаете, сбивает там друг друга или еще что-то. Мы разводим руками, мы, может, знаете, с одной церкви бежим в другую, пытаемся как-то что-то выйти там, думаем, что вот где-то что-то получше. А ну представьте себе Ноя, в какой он жил ситуации, в какой среде, да? И в этой среде был такой человек. У него было, мы с вами читаем, вот трое сыновей, я не буду всю эту историю, но я хотел 18 стих прочитал. Господь, когда говорит, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить, и говорит, все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобой я поставляю завет мой, и войдешь в ковчег ты. Все понятно. Мы читаем его характеристику. Ну, представляете, не только ты. Он говорит, и сыновья твои войдут, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. Вы знаете, о них не написано, что они были такие праведные. Написано, что он был такой. Но представьте себе, какая радость. Вот мы говорим, кто устраивает дом. Вот представьте себе, что Бог является, и он говорит, спасешься ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей. Вот просто я бы хотел, чтобы вы себе представили, да, какая радость наполнила Ноя, когда он услышал эти слова, такую милость от Божьего. Бог говорит, будет вот так. Я, говорит, это сделаю. И они спасутся, не только ты. Но когда мы читаем, да, и спасешься ты, ну, как бы кажется, понятно, да? Но представьте, какая милость Божия. Он говорит, не только ты. А вот говорит, все твое семейство спасется. Друзья, и мы с вами думаем, да, что, ну, понятно, написано о Ное, что вот именно он праведник, непорочный, да. Но я хотел бы обратить опять внимание, мы говорим о том, что а на самом ли деле что-то зависит от самого человека, или же это, ну, вот, ну так вот как бы Господь, да? Но посмотрите, когда мы говорим об этом, я хотел обратить внимание, знаете, на вот слово вот это «праведность», да? Подумайте о том, что оно от слова «правда», да? Как бы правильно, правда, да? Но праведный, где, это не вот просто поступки, да? А это, если вы знаете, как бы так вот просто подумать, да, это жизненная позиция человека, какая-то внутренняя установка человека, что он сам по себе правильный. Не значит, что он никогда не допускал каких-то где-то грехов. Мы знаем, что такого нет у человека на земле и не было никогда. Нам Библия об этом открыто говорит, да? Но внутренние его уставы, установка его, да, позиции. Я, вы знаете, иногда вот говоря об этом, когда мы беседуем где-то с молодыми, особенно те, которые вступают в брак или еще что-то, вот иногда замечаешь, или вот даже, знаете, когда где-то встречаешься с семьями, где есть какие-то проблемы или переживания. И вот бывает иногда видишь, да, что ну вот что-то как-то качается немножко. И я не раз уже такое делал, да, попрошу, например, там выйти жену, потом выйти мужа. И я задаю прямо в лоб такой вопрос. Я говорю, ты допускаешь мысль развестись с мужем? Раз, глаза опускаются. Ну, если уж будет так или что, ну да. Раз, зову мужа. Ты допускаешь такую мысль в своем сердце? Ну, а что делать? Конечно. Я почему об этом говорю? Вот это внутренняя позиция. Вот это то, что определяет. Я не только вот именно это, да, но я хотел вам показать, о чем идет речь, когда мы говорим, праведный человек или неправедный. Не только лишь вот то, что мы видим, где-то не так поступил, оступился там или еще там что-то. Нет. Это гораздо больше, да. И в вопросе семьи, о чем вот мы сейчас говорим, таких много вопросов, знаете, фундаментальных, да, но вот позиция человека. И ты смотришь, да, у людей действительно нету этой позиции. Нету. О чем же можно говорить дальше? О чем? Если действительно внутренне нету вот этой праведной, божественной позиции по этому вопросу. Плохо, тяжело, там что-то, да, ну, как крайность. И знаете, и смотришь, насколько люди, как бы, знаете, вот так вот легко говорят, ну, знаете, а что? Ну, такое время, а что? А вот посмотрите те, развелись, опять сошлись, да, они пришли в церковь, покаялись, их, знаете, ну, и вот смотришь, думаешь, ну, как это? Ну, как это? Мне буквально не так давно, вот пару месяцев назад пришлось тоже работать с одной парой, и я разговариваю с сестрой, и тоже, знаете, вот так вот вопрос поднимается, да, и она так это свободно говорит, ну, говорит, я разведусь, говорит, выйду, говорит, ну, устрою, выйду там за другого там, еще что-то. Я говорю, как ты вообще так понимаешь? Ну, а что, говорит, и показывает там, вот тот же, вот видите, говорит, он развелся, ну, говорит, они же потом покаялись. Говорит, он женился, они пришли в церковь, покаялись. И на самом деле у нас как-то в церковь, знаете, приходит одна пара, идет богослужение, и во время богослужения я смотрю, вдвоем проходят вперед, значит, ну вот, прямо во время проповеди покаяние. Ну да, они помолились, она помолилась, он, знаете, чуть ли не за ручку вместе вышли, помолились, все. Хорошо, мы, говорит, хотим стать членами церкви у вас, ну, там, на следующий там день, что... Ну, хорошо, мы встретились, разговариваем, все. Ну, а что у вас, как? Он разведенный, она разведена. Стали, знаете, немножко вникать туда-сюда. Ну, дайте телефон ваших, все. Звоним ее мужу, да. Он говорит, она моя жена, я жду. Я живу у мамы, у нас ребенок, я жду. Мы говорим, а это как? С ними начинаем беседовать. Ну, мы же, говорит, покаялись. Мы же, говорит, мы же в вашей церкви, говорит, покаялись. Господь нас простил. Ну, значит, Господь все забыл, оставил, да. Муж ее ждет. Она говорит, мы же покаялись, все нормально, да. Вы знаете, вот так просто. Вот так просто. Мы говорим, нет, такого быть не может. Это прелюбодейный брак. И что вы думаете? От нас сейчас ездит другая церковь. И приняли, и в хору поют, и все нормально. Знаете? И вокруг люди смотрят, говорят, значит, можно. Значит, можно. Раз им можно, значит, и нам можно, и мы можем как-то. Я почему, друзья, говорю, какие внутренние позиции у человека? Как вообще человек смотрит на эти вещи? Посмотрите, нам за Ноя говорится, что это человек, который был действительно праведный. Второе, знаете, на что я хотел обратить внимание, когда мы говорим вот именно об этом примере, да, как был устроен этот дом, то я, опять-таки, мы читаем уже в Новом Завете послание евреям в 11 главе, нам говорится о Ное, и нам говорится о том, что Ной благоговея, да, благоговея, приготовил спасение для дома своего, да. Он получил слово от Господа, он сделал то, что ему сказал Господь, но он делал это в великом таком, знаете, если можно так выразиться, в трепете, да, в переживании, в большом благоговении. Это действительно, друзья, очень и очень серьезный элемент, когда мы сегодня смотрим на то, что происходит реально в наше вот время, и как вот, знаете, то, что мы... вот видим, да, когда вот мы так как-то просто, ну, называем такими уже где-то вещами, да, там, харизматия, там, или еще там что-то, да, но я вам скажу, друзья, другое, или там модернизм, мы говорим, я не в плане там, знаете, каких-то там церкви там или что-то осуждать, но я хотел бы, чтобы вы подумали вот о чем. Что стоит в корне всех вот этих проблем, которые мы видим? Вот посмотрите, даже на уровне церквей, да, как бы выбивается благоговение перед Богом. Вот что происходит. Мы называем это разными именами, там, да, музыка, внешность, взаимоотношения, легкость такая, да, все это. Вы знаете, и все это где-то оправдано, и Господь друг такой там, или еще там что-то, да. Но вы просто вникните сюда, и мы пытаемся искать какие-то доктринальные отклонения, и мы их где-то не находим, говорим, но они учат так же, как вот и мы, и все, да. И что здесь такого? И молодежь нам задает вопрос и говорят, что да там же такая же проповедь, как у нас. Там проповедуется то же самое, читается то же самое Слово Божие, да. Кажется, как бы что, да. Но, друзья, когда мы смотрим в корне, что происходит, да, это потеря благоговения. Потеря благоговения. Я, вы знаете, хотел обратить на это внимание наше очень серьезно. Почему? Опять, я не буду сейчас толковать или что, но, знаете, вот в 25 главе Матфея мы с вами находим, Господь говорит притчу о 10 девах. И Он говорит, что было 5 мудрых, 5 неразумных, да, практически пополам. И когда пришел жених, одни вошли, другие не вошли. Ну, я думаю, здесь все верующие, они будут там читать все, но я думаю, все мы знаем. И знаете, я понимаю, что очень много различных толкований по этому поводу, что вот такое масло там, кто там мудрый, кто неразумный и все. Я не хочу сейчас, знаете, вдаваться в эти подробности, но хочу вам сказать, тоже вот совсем недавно, буквально где-то месяц назад, меня очень сильно тронуло одно слово. Я читал книгу пророка Михей. И посмотрите, мы здесь читаем в 6 главе, 9 стих, удивительное слово написано. «Глаз Господа взывает к городу». И посмотрите дальше. «И мудрость благоговеет пред именем Твоим». Что есть мудрость? Благоговение пред именем Господа. А теперь возьмите, просто приложите эту мысль к тому, что мы говорим о 10 девах. Из них 5 были мудрые, а 5 неразумные. Но если вот применить, опять, я не берусь там толковать, но если применить вот это место к пониманию мудрости, то знаете, друзья, все пришли на брачный пир, и все, да? 5 – это были те, которые имели благоговение перед именем Господа. Опять они были там же, но они не имели благоговения. Не имели. Вы представляете, насколько это серьезно? Оказывается, это может стать вопросом спасения меня и дома моего. И нам говорится за Ноя, что он спас дом свой, потому что он приготовил его благоговея. Благоговея перед Господом. Я, знаете, друзья, хотел вот просто обратить ваше внимание на то, насколько это оказывается, знаете, серьезная внутренняя позиция человека. Благоговение перед Богом. Вот этот, знаете, вот это уважение, вот этот страх Божий. У нас как-то в гостях был один брат, это уже давненько было, и он рассказывал, они где-то трудились на Дальнем Востоке, и на Дальнем Востоке покаялся один генерал. Уже, говорит, в преклонном возрасте, пожилой, говорит, все. И мы, говорит, вы знаете, сколько, говорит, с ним беседовали там или еще что-то, да? Но, говорит, что очень удивительно, когда вот он становился на молитву, да? Говорит, либо на колени, либо так, да? Он, говорит, по стойке смирно стоял перед Господом. Говорит, ну вот, и знаете, мы, говорит, сколько говорили, ну, мы же перед Господом становимся, вот посмотрите все, да, кто там облокотится, там, руку или что, что-то, да? Он говорит, если передо мной целые армии стояли по стойке смирно, как я могу, говорит, стать перед Богом по-другому? Ну, может быть, для нас это немножко как бы выглядит так наивно, немножко смешно, знаете, друзья. Но сам, как бы, если можно выразиться, сама суть. Вот понимаете, человек понимал, что значит такое иметь почет, уважение, страх, признание власти. Он понимал это. Подумайте, что сегодня происходит. Все это полностью вот так стирается, да. Знаете, мне даже на днях один человек такой вопрос тоже задал и говорит, ну вот, говорит, мы слышим, говорит, у тебя некоторые позиции такие вот по некоторым вопросам или еще что-то там касается вот и устроения церкви, и как в церкви служение, или что там. Ну и как-то он так выразился, говорит, вот ходят слухи, ты ультраконсервативный. Такое слово я даже первый раз как бы эти услышал. Вот, и знаете, так он это говорит, вот обоснуй меня Словом Божьим твои позиции. Одежда, косынки, фонограммы, там еще там, ну давай перечень там целый, я всего уже не помню. Но, знаете, друзья, я не думаю, что я там ультраконсервативный, никогда так не считал. Некоторые, наоборот, меня обвиняют, что я либерал. Я не знаю, где я. Как-то трудно, может быть, самому сориентироваться в этих вопросах, но не в этом суть, да, по каким-то там деталям или еще что-то. Вопрос в другом. Вот этот внутренний устой, внутренняя позиция. Есть ли у нас вот это благоговение перед Богом? Ведь все остальное из этого исходит. Как мы смотрим на вещи, как мы одеваемся, как мы разговариваем, что мы позволяем себе, наших даже отношениях, как вот общение там или еще. Ведь все же оттуда исходит. Какая наша позиция по этому вопросу? Вот посмотрите, друзья, написано, что действительно с Ноем, да, было именно это, благоговел. И написано, что он сделал все. Он, вот мы вначале говорили, да, о том, что вот разница между домами, исполнил. Не только услышал, а благоговея выполнил все. Как сказал ему Господь. Сделал, вот так и написано, да, 11 глава Евреям, сделал все. Все. Вот это, друзья, то, что ожидает от нас Господь. И это то, что видел Господь в этом человеке, когда он его увидел, когда он к нему обратился, когда он действительно выделил его из всех-всех людей. Да? И нам Писание говорит, это мудрость. Вот сегодня мы, знаете, так иногда ищем того, чтобы вот, ну, где-то мудрость, да, и вот и книги там читают люди, и все, и вот так переживают там, и молятся. Мы с сестрами имели беседу, я не помню, в понедельник, по-моему, да, вот, и тоже говорили о том, что мудрая жена устроит дом свой, и говорили вот о мудрости, как надо, и молиться, и все. Но сама-то суть, да, вот мудрость, да, это вот это благоговение. Мудрость благоговеет. Благоговеет перед именем Господа. Я бы хотел, друзья, просто обратить ваше внимание на это очень и очень серьезно. Посмотрите другой пример. Мы с вами читаем, это записано в первой книге Царств. И нам говорится здесь тоже об одном доме. Это дом Илия. И опять-таки, я не буду сейчас, вот, ну, чтобы нам перечитывать все это, да, но я думаю, вы помните, что у него было два сына, Офни и Финиэ. Да, правильно, Офни и Финиэс. Да, я извиняюсь, что-то Надав и Авиуд немножко спутал. Вот, но Офни и Финиэс, да, было два у него сына, оба были священники, он был ответственным священником, уже старец. Вы знаете, когда смотришь на жизнь этого человека и то, что о нем говорит Писание, то, знаете, очень хорошо отзывается. Вот вспомните, даже тогда, когда взяли ковчег и понесли на битву с филистимлянами, написано, он сел у ворот, и знаете, как нам сказано интересно? Его сердце трепетало. За что? За ковчег и за народ. Представляете, да, все правильно. Он имел правильные взгляды, имел правильные позиции, кажется. Он, знаете, имеет переживания серьезные, правильно где-то вот мы видим вот это отношение с Богом, да, где-то мы вот это вот все вот усматриваем, видим это, да. Много, я сейчас не буду говорить об этом, но вы знаете, что очень интересно? Писание нам говорит, что он все знал, но что-то не делал. И когда через Самуила уже Господь с ним разговаривает, и он говорит, за то, что ты знал, что сыновья твои поступают так, и не обуздал. Обратите внимание, знал и не делал. Дом пал, и падение великое. В один день умер сам, два сына, ковчег взят в плен, невестка умерла, поражение огромное израильского народа. Вот представьте, закончилась жизнь этого священника, вот этот день, когда он умер, да? Ну, жутко. Весь народ в трепете, ужас. Пало огромное количество пораженных. По городам, по селам, везде вопль. Его сыновья погибли. Ну все. И еще слово такое. Говорит, никто из твоих детей не будет доживать до преклонного возраста. И все будут нуждаться и просить хлеба. Какая-то жуть какая-то. Какая-то жуть. А когда перед этим читаешь в третьей главе, знаете, первый стих, такие какие-то печальные слова. Вот здесь говорится о том, что происходило в это время в израильский народ. Посмотрите. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты». Знаете, о чем это говорит? Связь с Богом порвана. Вот кажется такое, знаете, просто как бы слово, но когда ты начинаешь вдумываться в то, что действительно происходило, а вроде бы казалось, как бы человек и все правильно там, да, или еще что-то, но вот то, что он знал и не делал, привело к такому состоянию, что произошел разрыв с Богом. Я хочу, друзья, знаете, на это немножко остановить наше внимание. Я понимаю, что каждый из нас где-то по-своему как бы ищет общение с Богом. Мы молимся, мы посещаем служение. На наших служениях, где двое или трое собраны во имя Господне, присутствует Господь, Он нам говорит. Мы читаем Слово Божие, оно нас касается, оно обличает, наставляет и так дальше, да. Мы попадаем в определенные обстоятельства жизни, и мы с вами все это принимаем как из руки Божией, и знаем, Господь с нами работает, мы делаем анализ своей жизни, еще что-то, да. И через все это, через все-все вот эти вот, о чем я говорю, мы с вами понимаем, что с нами говорит Господь. Это все правильно, и мы должны это делать. Но вы знаете, друзья, я хочу сказать еще и другое. Евангелие от Иоанна, 14 главе, мы читаем 21 стих, Господь говорит, «Кто говорит, любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои». И Он дальше говорит, «И Я явлюсь ему сам». Он продолжает дальше, и в 23 стихе этой же главы он говорит следующее. «Кто говорит, любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». И он дальше говорит. «И мы, говорит, придем и обитель у него сотворим». Я, друзья, понимаю, что в этом вопросе, вот общение с Богом, когда мы смотрим, что некоторые люди, знаете, так как-то легко, как-то, знаете, так странно, да, они говорят, Бог мне сказал. Ну, мы же понимаем, что и такие, знаете, странные вещи говорят. Вот мне Бог сказал то там или еще там что-то, да. И все это, знаете, на вот как-то налегке так, знаете, и ты просто понимаешь, человек использует эту фразу, Бог мне сказал, чтобы ты ему не мог возражать. Да, ну, если мне Бог сказал, что вы мне скажете? Кто вы такие, что вы мне скажете? Ну, так вот, да. И люди используют вот эти фразы такие, понимают, что это не то, понимаешь это. Но знаете, друзья, что и все-таки есть то, о чем говорил Христос. Он говорит, я явлюсь. Мы обитель сотворим. Он обращается к церкви, обратите внимание, 3 глава. И он говорит, все стою у двери и стучу, 20 стих Откровения. Да? Он говорит, если кто услышит и отворит дверь, я, говорит, войду. И мы будем иметь вечерю. Вечеря – это не просто покушать, да? Мы будем иметь общение. Будет разговор. Не просто односторонний. Не в одну сторону. Друзья, я почему об этом говорю? Есть это более глубокое общение с Богом. Оно существует. Но почему-то в наше время со многими говоришь, и люди как бы выражают вот эту, знаете, растерянность, с одной стороны, жажду, с другой стороны, растерянность, как будто вот, знаете, вот даже вот последние дни, находясь здесь, вот сколько вот приходилось общаться с людьми, да, и как-то люди выражают это, да, говорит, не говорит со мной Господь. И люди где-то это понимают, они это понимают. Знаете, интересно, мы читаем в Псалмах и Давид, и Асаф, другие, знаете, вот когда читаешь, вот просто поражаешься о том, как они выражают свое вот это страстное желание общения с Богом. Он говорит, как лань желает к потокам воды желать. Так желает душа моя к Тебе, Боже. Посмотрите, он даже говорит, даже плоть моя томится по Тебе. Аж в своей плоти, в своих костях страстное желание приблизиться к Господу, иметь это общение. Знаете, меня как-то удивило, я тоже не так давно читал, как-то перечитывал книгу Иова, раз перечитал, два перечитал, вот так как-то смотрю все. Но что меня сильно поразило, обратили ли вы внимание, что Иов не просит, чтобы Господь исцелил его? Не просит, чтобы Бог восстановил его материальное положение, состояние? Не просит, чтобы Бог дал ему детей или еще что-то? Ничего этого нету. А знаете, что он просит? Он говорит, где ты? Смотрю, вперед нету, поворачиваюсь назад нету, сбоку тоже нету. Почему ты скрываешь от меня лицо твое? Говорит, если бы, говорит, я бы, говорит, мог с тобой, говорит, поговорить, и вот как человек с человеком, чтобы, говорит, выразить тебе, встать на суд с тобою, где ты? И знаете, читаешь и каждой его речи одно и то же. О всех своих переживаниях. Одно, что он искал и о чем так сильно переживал, да, его не интересовало даже то, что произошло или еще что-то. Да, он говорит, Господи, с Тобой хочу иметь встречу. И что удивительно, когда мы читаем другие мужи, которые где-то тоже находились иногда в тяжелых переживаниях или еще что-то, и замечаю, что то же самое. Они ищут встречи с Богом. Тот же Моисей, тот же Авраам, Иаков в трудностях, переживаниях, да. Мы, ну, я не буду сейчас все эти приводить примеры, но я хочу сказать, друзья, посмотрите, у Илия было такое положение, что вот это несоответствие, его понимание, знание и вот это бездействие, оно привело его в состояние, когда
было потеряно вот это общение с Богом. Слово было редко, видение нечасто. Это было настолько необыкновенно, то, что Господь заговорил с Самуилом. Я, друзья, просто хотел бы, чтобы мы с вами могли увидеть вот эту очень серьезную, как бы, такую вот вещь, которая на самом деле так важна. Да? Он сравнивает два вот этих дома. Хотел, друзья, знаете, обратить, я просто коротко уже, вот, ну, как бы вот мы пару вещей, на что мы обратили внимание, но я хотел бы очень коротко обратить наше внимание еще и на такие вещи. Вот что необходимо, чтобы действительно Господь как бы обратил внимание на то, что Он устроил дом, чтобы Он благословил, чтобы Он сказал, ты и сыновья твои, да, чтобы это от Него произошло. Действительно, это не вот просто так, знаете, просматривая опять-таки того же Ноя, или мы все-таки видим, что к тому, что делал Господь, было то, что Он находил в людях, да, Он смотрел на сердце. Помните, когда Самуил пришел в дом Иессея, он говорит, не так смотрит Господь, как человек, не так, говорит, он смотрит на сердце. И Бог видел сердце этих людей, почему он, мы видим, и производит что-то. И когда мы видим того же Иависа и того же Давида, и такое обильное благословение, это не просто возглас «благослови меня», да? А мы знаем, что это что-то исходит из внутреннего состояния человека, его позиции перед Богом, да? И вы знаете, друзья, на что я тоже хотел обратить внимание – очень коротко, это то, что когда мы с вами видим за вот эту историю за Давида, посмотрите, там сказано, когда Господь говорит ему, он говорит, когда, говорит, и кому я сказал, постройте мне дом. Такого нету. Вот мы будем читать закон пророков, где еще, да? Такого нету, чтобы Бог кому-то дал хотя бы намек, чтобы построили дом. Его, да? И вот что удивительно, Господь сказал Давиду, что он устроит ему дом после того, как Давид сказал, что я построю тебе дом. Обратили на это внимание? Вот именно здесь, именно в этой ситуации. Не раньше, а здесь. Когда Давид это сказал, когда у него действительно написано это было на сердце, так Господь и говорит, за то, что у тебя было это на сердце. Это не было, вот, знаете, что-то такое, вот, ну, как мы иногда говорим, шоу. Да, вот, ну, вот, вот, можно совершать служение как шоу, да, вот, для людей, а можно, что оно от сердца. Да? И вот он говорит, за то, что у тебя это было на сердце. И вот когда смотришь на вот эти слова, Господь говорит, у тебя, говорит, было это на сердце, но, говорит, Давид, я, говорит, никогда об этом никому не говорил и никому не намекал. А потом мы приходим уже в Деяния, в Новый Завет, и нам говорится, муж по сердцу Господа. Нашел мужа по сердцу моему, говорит Господь, да? Посылает, когда... А Самуил, он говорит, я найду мужа по сердцу. Знаете, вот по сердцу Божие. Вы знаете, друзья, оказывается, на сердце у Бога было это, чтобы был дом в Израиле для его имени. И когда построил Соломон, вы помните, что сделал Господь, да? Сошел такое великолепие, священники не могли стоять, потому что слава Божия наполнила дом, да? Мы видим, что благоволил этому Господь. Он действительно как бы одобрил вот все это, само строительство. Мы помним, читаем, да, как народ жертвовал усердно. То есть мы все вот, знаете, все вот это складывая, да, мы видим, что Богу это нравилось. Это было по сердцу Бога. Но вот что интересно, у него, у Бога было это на сердце, но он никогда не говорил об этом. И вот нашелся человек, который настолько был близок к Богу, что он, ну если так можно сказать, как бы понял, да, что будет приятно Богу. Он говорит, я, говорит, построю дом. Скажет, нет, ты не построишь. Но за то, что у тебя это было. Я, говорит, устрою твой дом. Все будет, увидишь. Все это произойдет. Я почему, друзья, об этом говорю, об этой детали? У нас как-то недавно в церкви один брат проповедовал, ну, многие его, знаете, Андрей Русовук, проповедовал именно о нашем взаимоотношении с Господом и с миром. Да? И он как-то такую сказал интересную фразу. Он говорит, если бы, говорит, сегодня можно было бы физически поставить забор между церковью и миром, то, говорит, наверное, большинство верующих прилипли бы к этому забору. Или бы верхом сидели. Мы сегодня только начинаем о чем-то говорить, нам сразу задают вопрос, а где написано? А где написано? Мне приходится быть на многих конференциях, приходят такие записки странные. Где в Библии написано слово «порнография»? Почему вы говорите, что это грех? Нету такого слова. Где в Библии запрещено употребление пива? Найдите слово «пиво». А почему нельзя употреблять травку? Ее же Господь сотворил. Знаете, смотришь на все это. Странно. Странно все это. Знаете, странно. Вот кажется, так вот прямо надо конкретно. Но вы знаете, друзья, о чем я хочу, чем я хочу, вот как бы на что обратить внимание? Ведь Слово Божие – это не энциклопедия. Вы не можете взять какой-то грех или еще что-то в алфавитном порядке найти и сказать, да, вот это грех, вот это не грех. Сегодня нам говорит, а как одеваться? Такого же нету. Нам же нигде не определено там, знаете, там галстук, не галстук, взять за, или обмотаться, или в костюме, или там длина, или еще такого же нету, да, с чего вот вы там где-то говорите, нету. Да мы и не говорим об этом как. Слово Божие дано совсем нам для другого. Христос нам ясно это объясняет в 5 главе. Иоанна, он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А что Писание делает? Он говорит, они свидетельствуют о мне. Знаете, друзья, читая Писание, мы узнаем сердце Господа. Мы, читая Писание, через разные примеры, слова, пророков, мы начинаем понимать, что такое святость, вот Бог святой, и что такое, и что Ему угодно, а что нет, и что Ему приятно. И знаете, есть люди, которые свою жизнь выстраивают в благоговении перед Богом таким образом, что они хотят сделать Ему приятно. Своей жизнью, своими позициями, своими взглядами, научением, да, они хотят поближе быть к Нему. А другие, ну как, прилипли к забору или сели бы на забор, им кажется, это не волнует. Но, друзья, Бог устрояет дом тех, которые хотят по Его сердцу, которые знают сердце Бога, и они хотят. И сегодня нам говорят, а где написано? Да, или еще там что-то. А нигде не написано. И не надо этого искать. А надо искать того, чтобы от всего сердца, да, посмотрите, как говорит Писание, возлюби Господа всем сердцем, всею душою, всем разумением и всей крепостью. Да? Он говорит, вот это все. И ближнего своего. Поэтому, друзья, я хотел, как бы заканчивая, я понимаю, мое время истекло уже, я хотел просто как бы обобщить и сказать, вы знаете, друзья, дом наш, пускай устраивает Бог. Я бы так хотел, чтобы, если мы вот понимаем, что дом должен кем-то устрояться, он не устроится сам, он не устроится. Всякий дом устрояется кем-либо. Я бы так хотел, чтобы вот сегодня, кто собрался здесь, понятно, я немножко не получилось до конца, как я хотел, у меня здесь еще много как бы материала, вот на что именно обращает Господь, но я просто коротко скажу, друзья, сама суть. Дом устрояет Господь, но это не происходит просто так, вот кому-то Господь решил устроить, кого-то решил не устроить, такого нету, да, такого нету. Я бы хотел сегодня в нас пробудить это очень сильное, страстное желание, чтобы наш дом устроил Господь. Но в этом, оказывается, большую ответственность играем, несем мы. И наше понимание в этих вопросах должно быть такое, что, во-первых, мы должны желать этого. Второе, мы должны понимать, что может быть большая разруха или, может быть, действительно устроение устоит. Трудности будут у всех. Но разница в том, или действительно мы не только знаем, а исполняем. И не просто исполняем Слово Божие, да, зная его, а более того, хотим, желаем угодить нашему Господу. Знаете, я хотел сказать тоже очень совсем коротко по поводу наших детей. На самом деле, большое переживание, я всегда об этом немножко с трепетом говорю, потому что у нас дети еще маленькие, и мы очень сильно тоже переживаем, молимся, каждый день постимся, каждую неделю об этом, и как бы смотрим еще вперед, и потому ни в коем случае мы очень боимся того, чтобы когда-то выскажить какое-то слово, знаете, резкое, укор в чей-то адрес, потому что где-то в семьях бывает, дети где-то отошли или еще что-то. Я этого очень боюсь, чтобы где-то как-то осудить или еще что-то свои растут. Знаете, я так хочу, чтобы не я это сделал. Я не смогу это сделать, чтобы они были Божьими детьми. Да? Я так хочу не потерять вот это расположение Бога, чтобы Он это сделал. Поэтому я в этом плане очень осторожный. Но хотел сказать просто в ободрение для всех нас. Посмотрите, опять-таки, не так давно я читал книгу пророка Исаия, 49 главу. И посмотрите, мы читаем с 23 стиха, я конец стиха буду читать. Господь говорит: «И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнято у сильного добыча? Могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Нет. Но посмотрите, он дальше говорит: «Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Есть надежда. Есть тот, кто сильней. Мы просто должны поправить свое положение перед Богом. И есть тот, который то, что невозможно, сделает. Он говорит: «Вырву и спасу. Я Господь». Аминь.